«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Мы рады вас приветствовать. Федь, привет и тебе.
Да, всем привет. Привет слушателям. Привет, Вась, тебе. Тоже очень сильно рад.
Ну что ж, сегодня эфир прямой, поэтому если вы пожелаете нам что-нибудь сказать или написать, то все контакты традиционно к вашим услугам. Номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015, смс, ватсап, сообщение 8 903 707 26 71. Алишер Цвит помогает этот эфир сегодняшний нам обеспечивать.
За что ему большое спасибо. Да, можете что-нибудь нам пожелать, в принципе, просто.
Да, почему нет? И тем более, что тема у нас сегодня такая, не привязанная к текущей повестке спортивной. Мы поговорим с вами про различные спортивные лиги и попробуем, наверное, вначале описать, что будет являться поводом для обсуждения. Мы решили с Федей, но это была моя инициатива, поговорить про разные модели устройств спортивных различных организаций, спортивных лиг. И моя была идея изначально поговорить конкретно про две лиги, например, американскую NBA, Национальную баскетбольную ассоциацию, и, например, про английскую премьер-лигу, либо про Лигу чемпионов. Но потом мы решили поговорить в целом про различные типы спортивных лиг и провести ряд сравнительных оценок по некоторым критериям. Сравнив, может быть, наиболее удачные, может быть, чуть менее удачные модели в определенных аспектах, потому что понятно, что есть какие-то свои плюсы и минусы в любой организации, но, тем не менее, какие-то из них мы сегодня попробуем обсудить, подсветить и, может быть, какие-то для себя тоже открытия сделаем, почему нет. Предлагаю вначале, наверное, о каких-то терминах договориться, да, ну, для тех, кто понимает это весьма условно, что такое спортивная лига. Спортивная лига – это некая организация, структура, которая объединяет в себе ряд спортивных клубов, собранных по какому-то признаку, принципу. Это может быть национальный турнир, национальный кубок, кубок различных стран. И сегодня мы какие-то из таких спортивных лиг по разным принципам организованных тоже как раз в виде примеров вам приведем. Ну и первое, на чем хочется остановиться,
бы... да? Да, да, извини, давай. Я бы просто немножко, чуть больше бы разграничил все-таки лигу и турнир. То есть, ну, условно, кубок, мне кажется, внутри лиги может проводиться кубок. То есть, вот лига – это все-таки организация, которая объединяет какое-то количество команд, то есть, которые играют в одном соревновании. В рамках основных соревнований могут быть дополнительные. То есть, сам по себе, условно, кубок Англии – это не лига. Вот, что я хотел бы добавить.
Да, но иногда лига и турнир – это фактически одно и то же. Вот когда мы говорим про Лигу чемпионов, мы имеем в виду и лигу, которая объединяет определенное количество команд, и также турнир Лиги чемпионов, который проходит в рамках этих команд, да, которые собираются и по определенному турнирному пути проходят. Ну да, в целом турнир не всегда равно лига. Мы с тобой в заголовок сегодняшнего эфира вынесли как раз критерий закрытости и открытости лиг. Ну и давай попробуем поговорить о том, какие лиги мы называем открытыми и закрытыми. В самом, ну, наверное, простом понимании, закрытая лига – это организация, которая содержит какое-то количество команд. И эти команды, они фиксированы, неизменно. То есть у нас есть лига, в ней, допустим, 20 клубов. И каждый год турнир проводится с участием именно этих команд. Открытая лига – это не открытый турнир, на который могут заявиться все желающие. Это лига, которая тоже содержит какое-то количество команд. Но принцип ротации этих команд внутри данной организации, он чуть более чуть менее фиксированный, чуть более подвижный. То есть здесь могут разные быть системы. Ну, например, мы можем взять европейские чемпионаты, большинство, российскую премьер-лигу, да, где последние команды, занявшие там 15-16 место, вылетают. Выше команды 13-14 место играют стыковые матчи с командами из более низшей лиги. Да, соответственно, вторая лига имеет тоже варианты повышения и понижения в классе. И таким образом есть ротация между клубами из соседних лиг, да, внутри одного чемпионата имеется в виду внутри одной страны. Да, то есть это система лиг, которые между собой обмениваются командами. Кстати, не знаю, насколько вообще вот со стороны это звучит понятным языком. Может быть, Федь, ты как-то упростишь или наоборот что-нибудь добавишь?
Я бы просто немножко добавил бы то, что если вот наши слушатели будут сталкиваться с этими определениями где-то в спортивных СМИ и сталкиваться именно с определением закрытая и закрытая лига, ну, не в таком, не в википедийном, может быть, не в документальном смысле, а именно в смысле каких-то общепринятых выражений, может быть, даже жаргонизмов, то чаще всего люди немножко по-другому вкладывают в это понятие. То есть вообще у нас так получилось сегодня, что все-таки закрытая лига — это там, где, ну, как бы... Короче, открытая лига — это там, где набор участников определяется исключительно спортивным принципом, а закрытая лига — это где по каким-то другим принципам, чаще всего по каким-то финансовым критериям, но бывают и другие, то есть вот чаще всего журналисты, спортивные эксперты, наверное, в закрытость и открытость вкладывают вот этот вот смысл. То есть, когда мы говорим, ну, условно говоря, мы с тобой говорим закрытые и открытые лиги, мы представляем себе там спортивные лиги, футбольные, европейские, к примеру, и какие-нибудь баскетбольные лиги, не обязательно американскую, в принципе, европейские лиги тоже частично по этим же правилам там живут, да, то тут уже у нас не спортивный принцип перехода между лигами, а именно вот набор критериев, по которым можно соответствовать и попасть в эту лигу. То есть, это не значит, что в закрытую лигу совсем нельзя попасть. Просто по спортивному принципу оттуда не вылетают и туда не попадают. Ну вот общепринятое, наверное, какое-то такое определение.
Ну, есть еще такой смешанный тип лиг, где есть и то, и другое. Вот, например, европейская Евролига баскетбольная, она существует и по спортивному принципу. Да, то есть, да. Например, есть ряд лицензий, которые даются клубам, победителям баскетбольных чемпионатов своих стран. А есть так называемые фиксированные лицензии типа А, Б. То есть, условно, какое бы место команда не заняла во внутреннем чемпионате, если у нее есть лицензия А, то она все равно в Евролигу отправляется. Да? То есть, тут такой интересный гибридный даже вариант существует.
Ну, я бы еще да. гибридным вариантом Формулу-1 бы отнес. Там же тоже есть частично спортивный принцип, то есть, гонщики и конструкторы, которые вот в Формуле-2 добиваются определенных успехов. То есть, понятно, что там нет прямого критерия, что вот ты занял первое место, и ты попадешь в Формулу-1. Нет, такого нету. Но, в принципе, чаще всего институция так складывается, что действительно добившиеся успеха либо попадают в команды в Формуле-1, либо сами команды, вот из Кубка конструкторов тоже, в принципе, могут вот так вот попасть. Там этот переход, он вообще не обусловлен, там просто так исторически сложилось. Хотя, безусловно, по всем своим характеристикам лига, вот то, что мы относим к закрытым.
Ты знаешь, вот как раз эта эпопея с Суперлигой, которая создавалась буквально несколько лет назад, и этот проект до сих пор окончательно не похоронен, его
периодически... Я думаю, что он жив, я думаю, что он в каком-то виде появится, да, конечно.
Да, и вот здесь как раз эта тема, которую тоже я хотел вначале немного подразогнать. Клубы для лиги или лига для клубов, что первично? И вот как раз, когда мы говорим про успешные коммерческие закрытые лиги, здесь всегда первична вот эта организация лига. Причем каждое отдельное звено этой системы, оно может приносить огромное количество денег, но если клуб не выполняет какие-то правила игры общие, каким бы он самостоятельным и сильным не был, его просто из этой системы исключат, даже не моргнув глазом. Но многие европейские лиги как раз строятся по принципу, ну, скажем так, главенства клубов. Да, и есть у нас ряд лиг, где очевидно, главные игроки, они десятилетиями одни и те же. Да, это суперкоманды, да, это огромные рынки с большим количеством болельщиков, с огромной историей, но, тем не менее, они по своему весу часто превалируют над лигой, над ее интересами, продавливают собственные какие-то интересы. И здесь ну, вот эта диспропорция, мне кажется, существует. И вот суперлига, по сути, должна была как раз сформировать некую систему, где все-таки вот эти клубы будут объединены, клубы с большой историей, так называемые гранды европейского футбола, и вот должна быть какая-то сила, которая все-таки их объединит, поскольку Лига чемпионов, ну, наверное, пока такой системой не является в определенном смысле.
Я бы сейчас, провел бы аналогию между просто любым учебником, практически по любым гуманитарным наукам. Знаешь, вот эту вот историю, когда вот этот вот спор гражданин для государства, государство для гражданина, там, человеку нужна семья, семье нужен человек, там, еще что-то такое. Вот все вот эти вот споры, на самом деле, они очень-очень сильно похожи. То есть пока это сотрудничество взаимовыгодное, конструкция устойчивая. Как только происходят какие-то изменения, и конструкция, не настолько выгодная одному из участников становится, начинается какая-то перестройка конструкции, да, вот, и мне кажется, что, в принципе, в этом смысле вот то, что происходит со спортивными лигами, абсолютно соответствует классическим общественным законам.
Да, ну хорошо, давай как раз поговорим вот про различную взаимовыгодность и поговорим про критерии, которые можно взять для сравнения условно закрытых и открытых лиг. Я сегодня такой небольшой список составил и предлагаю по нему пройтись. Первое, что я для себя выделил, это конкуренция. Давай попробуем взять какие-то примеры. Ну вот я буду, наверное, говорить про североамериканские лиги, потому что мне понятна и близка эта модель. Конкретно про баскетбольную лигу я могу рассуждать с часами, но в целом принципы функционирования, они достаточно схожи у всех североамериканских турниров. И если говорить про конкуренцию, за счет чего мы видим, этот высокий уровень из года в год. И в чем здесь может быть разница, например, с большинством европейских футбольных чемпионатов, где всегда есть четкое расслоение, да, есть топы, есть гранды, есть богатые клубы и есть условно середнячки и все остальные. И там где-то этот водораздел, он очень очевидный, где-то он более плавный, но он везде существует. И условно первую команду от 20-й иногда разделяет просто пропасть. В разных лигах конкуренция, естественно, своя, но чаще всего этот уровень, он очень сильно отличается. Возможности команды номер 1, номер 2 от команды номер 19 и 20 отличаются часто на порядке. С этим, я думаю, можно легко согласиться. Если мы говорим про вот эти закрытые лиги, которые функционируют по принципу наличия определенных ресурсов для того, чтобы в этой лиге состоять, то здесь конкуренция поддерживается самой лигой. Сама лига заинтересована в первую очередь в том, чтобы команды были максимально конкурентоспособны, чтобы не было заведомого аутсайдера, который из года в год находится на дне этой турнирной таблицы, и поскольку вылетать ему в данном случае некуда, он просто не зарабатывает деньги и, соответственно, не привлекает интерес болельщиков, и тем самым он лиге не нужен. Поэтому, мне кажется, большое преимущество вот коммерчески успешных проектов закрытых лиг заключается в том, что лига заинтересована в высоком уровне конкуренции и в отсутствии откровенно слабых клубов. При этом мы понимаем, что все равно финансовый ресурс, он достаточно разный. То есть, невозможно там во всех 30 городах, если в лиге 30 клубов, создать одинаковые условия. Да, где-то будет богаче владелец, где-то будет более широкий рынок, где-то зрительский интерес будет, гораздо более высокий. Понятно, что если мы говорим про московские клубы и клубы, в городе Тольятти, ничего личного, да, то мы понимаем, что зарабатывать они будут очень сильно по-разному. И, естественно, ресурсы у них тоже будут разные. И казалось бы, а что здесь можно сделать? Так сложилось, да, московские клубы богаче, Санкт-Петербургский клуб, наверное, богаче всех московских вместе взятых, по определенным причинам. Но каким образом подходит к этому лига североамериканская? Да, есть доходы, которые распределяются между клубами пропорционально общим телеконтрактам, общим доходам лиги, которые поступают от разных источников, от продажи билетов, мерча и прочих-прочих элементов. Но есть еще очень важные моменты, которые ограничивают возможности условно супербогатых клубов. В чем они заключаются? Это различные лимиты, начиная от потолков зарплат. Да, то есть в Европе мы можем условно купить любого футболиста, если у тебя есть деньги. Ну, практически. Да, за редким исключением. Мы понимаем, что если мы команда Химки, мы вряд ли себе сможем позволить трансфер за 100 миллионов евро. Но если мы мадридский Реал, если мы Манчестер Юнайтед, если мы Барселона, то никаких ограничений у нас нет. И, ну, в разумных пределах. Если мы Пари Сен-Жермен, да, то мы можем купить за 222 миллиона евро футболиста, просто потому что там захотелось. А в закрытой лиге есть определенные правила. То есть мы, во-первых, не можем просто человека купить, а мы его можем только обменять. И мы можем обменять его на такое же количество активов. Под активами здесь понимаются контракты игроков. То есть если я хочу условно купить игрока, который стоит 100 миллионов евро, я должен ему отдать либо игрока, который у меня стоит 100 миллионов евро, либо там условно четверых по 25, там, или 2 по 30, 1 по 40. То есть принцип понятен. Да, можно условно взять не совсем эквивалентные активы, часть заменить деньгами, но это первый принцип, который, мне кажется, очень сильно балансирует систему. Да, то есть не возникает ситуации, когда у команды есть неограниченное количество ресурсов, она привлекательна сама по себе, потому что там, это многократный чемпион, это команда с большого рынка, в большом городе, естественно, игроку чаще легче раскрыться, к нему приковано большее количество медиа-внимания, и здесь это все очень классно балансируется, и кроме того, понятно, что есть игроки-звезды, которым нужно платить соответствующее количество денег. Да, и здесь мы опять же приходим к тому, что мало купить просто дорогого игрока, ему же нужно платить зарплату из года в год. И опять же, если у клуба есть эти ресурсы, вы можете это позволить, если нет, то нет. Здесь тоже очень классно система выстроена таким образом, что есть определенный потолок. Да, вы можете выйти за этот потолок, но если вы за него выходите, за каждый потраченный условный рубль вы платите в Лигу 2. Да, ну, если у вас совсем уж денег куры не клюют, вы можете выйти за условный лимит, но тогда вот эти дополнительные суммы контрактов вы будете оплачивать в тройном размере, из которых две трети пойдут в лиги. Ну, мне кажется, это вполне справедливо, да, и вот переложив эту модель, ничего не предлагая, просто фантазируя, представим, что у нас есть лимит, да, допустим, мы можем тратить на зарплаты игроков сумму не более там, 300 миллионов рублей. Если мы понимаем, что условно Санкт-Петербургский «Зенит» тратит не 300, а 700 миллионов, и мы делаем налог на роскошь в размере 400 миллионов, умножая их на 3 и 2 части, отправляя в лигу, мне кажется, уже некоторые клубы задумались. Может быть, стоит все-таки оптимизировать? Может быть, можно меньшими ресурсами обойтись и попробовать прийти к тому же результату? И это объясняет то, что баланс и конкуренция в лиге очень высокая и не возникает за редким исключением команд династий. Так как у нас, так как в европейских чемпионатах, когда 5-6 лет подряд одна и та же команда совершенно спокойно выигрывает чемпионат и часто, скажем так, уровень предсказуемости итога, он высокий. Слушай, я взял сейчас очень большой спич, поэтому давай я тебе слово передам, то я могу до конца эфира
говорить. Мне сейчас достаточно тяжело. Знаешь почему? Я, с одной стороны, как бы ты все правильно сказал, по логике с тобой не с чем спорить, но я понимаю, что я, наверное... я единственное, чтобы поправил вот такой момент, что мне кажется, что тут то, что так сложилось, и закрытые американские лиги отличаются вот этим, это да. Но я бы тут не путал причину и следствие. Я принципиально не вижу, почему в открытой лиге не могут действовать такие правила. То есть они вполне себе могут действовать, поэтому это не является признаком именно закрытости лиги. То есть вот, следующим из закрытости лиги вот так вот. То есть мне кажется, это какие-то исторически сложившиеся традиции. Более того, ты говоришь, всегда разница между такой и такой командой большая, и исторически команда сложившаяся. Вот можем посмотреть на первую российскую лигу, там команда может сегодня там за выход в РПЛ бороться, завтра там вылететь во вторую, там вообще вот эта перемешка вполне сидит, а конкурентности это ничего там не говорит. Это, опять же, не споря с тобой, это
не,
просто...
Смотри, я еще раз давай я тебе поясню. Это не так сложилось, это выгодно лиге. Это выгодно
высокая конкуренция. Из наших с тобой слов можно услышать то, что если лига закрытая, то это работает вот так. Нет, это работает так не потому, что лига закрытая, а это работает так, потому что там в Северной Америке такие правила. А еще там есть одно правило, что лига закрытая. Вот так, мне кажется, вот в этом вот разница. То есть, в принципе, в чемпионате Германии по футболу никто не мешает сделать такие же правила. Там, в принципе, есть, кстати, похожие правила. Они немножко не такие жесткие лимиты, но в целом на финансовую состоятельность клуба влияет. А дальше идет эмоциональная часть спора, потому что все, что ты сказал, это достаточно логично. И с эмоциональной точки зрения я не уверен, что я бы хотел в футболе вот смотреть вот такое вот. Ну, то есть, мне кажется, что мы таким образом немножечко рискуем потерять. Опять же, очень спорно все, вообще не готов прям вот бороться за это 100%. Точнее как, вот у этой династионной системе, да, как ты сказал, династии, от слова династии, да, есть некое такое преимущество, которое, от которого, конечно, веет очень сильным неравенством, чуть ли там не ксенофобией и всеми возможными словами, синонимами этого всего. Но мне кажется, что когда вот мы имеем вот эти вот все команды, Галактика, начиная там с Реала, с которым это ассоциируется, прочими Барселонами и прочими, это следствие вот этого неравенства, но из-за этого мы получаем вот это какой-то продукт вот лучшей селекции, когда действительно лучшие игроки собираются на одном поле. С одной стороны, они, конечно, неравно обижают всех, потому что всем не достается. С другой стороны, очень тяжело представить, чтобы вот игроки такого уровня вот в такой закрытой лиге собрались в одно время. Ты мне приведешь сейчас примеры из НБА, из НХЛ, я знаю все это, но вот когда на протяжении там практически десятилетия мы там видели сборную Испании или видели Барселону, для меня это какое-то величие. Я понимаю, что я, может быть, тут ретроград, и в каком-то смысле это очень такая, ну, несовременная тема, и она действительно очень, ну, попахивает неравенством, но мне кажется, что все-таки у этого есть тоже какое-то преимущество. Вот это вот насильное ограничение, как будто бы в футболе, ну, чисто эмоционально, оно... Во-первых, ну, для меня достаточно тяжело его будет воспринять. Во-первых, не факт, что это именно итогом этого станет конкуренция, по той простой причине, что мне кажется, что тут еще очень-очень много факторов, и работа с аудиторией, и маркетинг, и всякие прочие вещи. То есть тут еще есть много завязанных на это факторов. Вот, это раз. Вторая конкурентность, она заключается не только в том, что в лиге играют 20 равных команд, хотя в этом тоже есть своя прелесть, но конкурентность, она там на разных этажах своя, разнообразная может быть, и мы видели много прекрасных команд. Хотя я понимаю, сейчас мои аргументы выглядят очень-очень слабо, потому что с конкурентом там равенство и конкуренции всех со всеми, поспорить очень тяжело. Но вот мне, наверное, хочется зацепиться за вот эту старую европейскую систему и сказать, что дело не только в... Ну, как сказать, не только в неравенстве, и то, что у маленького города нет возможности там сделать большую команду, есть такие примеры, да, и Турин там не самый богатый, ну, достаточно богатый, но не самый богатый город, да, и Манчестер явно не столица, вот. Ну, то есть, вот какая-то такая вот история, еще раз, по аргументам я тебя абсолютно проигрываю, я даже более того не хочу спорить, но мне кажется, что вот у этой системы династии, как ты говоришь, тоже есть определенные преимущества, и они эстетически тоже их можно отметить.
Ну, а на самом деле в там, каких-то закрытых лигах команды династии тоже присутствуют, да, и ты...
Не, понятно, прости, что я перебиваю. Сам знаешь эти примеры. Да, но мне кажется, что важно отметить, что то, что мы с тобой говорим, тут нет никакого абсолютного, ни там, ни там. И более того, они между собой конвергируют, берут друг от друга всякие разные признаки. И понятно, что там американская там футбольная лига МЛС сейчас, да, там мы видим Месси, Суареса и Альбу там в одной команде, и мы видим, как там вот эти вот результаты в одну калитку. Мы все это видим. Понятно, что там есть определенные ограничители. И все это не так просто. И когда мы опять же говорим там про конкурентность в МЛС и, ой, в НХЛ и в НБА, мы можем там привести в пример МЛС, которая, безусловно, там тоже по-своему конкурентна, но как по качеству именно она достаточно слаба, то есть вот это об этом во всем можно говорить. Тут скорее история про способы организации.
Да, ты знаешь, есть и определенные преимущества, в том числе с точки зрения зрелищности. Когда мы говорим про лигу, где самой системой выстроены взаимоотношения с болельщиками, ну, то есть определенные требования для участия в этой лиге. То есть у тебя не может быть плохого стадиона, у тебя не может быть плохой системы продажи билетов, у тебя не может быть, там, не знаю, отвратительный кейтеринг на арене. Просто не может быть по определению. Это уже не проблема клуба будет, это будет проблема лиги, если у тебя приходят болельщики, и они остаются недовольными тем, что происходит во время этого матча. Когда мы говорим, это опять же, да, я тоже здесь согласен, что это может быть не прямой результат того, закрытая лига или открытая, но часто мы просто сравниваем какие-то конкретные лиги, для которых вот эта система характерна. Поэтому здесь мы все-таки отходим от условного разделения только на открытость и закрытость, потому что мы понимаем, что это все-таки ну, бумажное определение, а мы имеем в виду все равно какие-то конкретные примеры. И здесь я могу сказать, что есть определенное преимущество у открытых лиг. Вот если сейчас себя представить болельщиком, ну, допустим, возьмем один вид спорта, пусть это будет баскетбол. Я понимаю, что если я живу в Лос-Анджелесе, мне повезло, я могу ходить на баскетбол и болеть и за Лейкерс, и за Клиперс, и смотреть за лучшими игроками, и за супер-баскетболом, и понимать, что даже если там сейчас Леброн Джеймс закончит карьеру, а там через 2-3 года все равно в Лейкерс придут сильные игроки, потому что это такой же бренд. Да? Внутри сильной лиги все равно есть клубы, куда скорее перейдут там классные игроки и куда, ну, они не очень, скажем так, сильно стремятся. Но если я живу где-нибудь в Ванкувере, если я живу в Канзасе, если я живу в Сиэтле, даже в Лас-Вегасе, мне на баскетбол вот не сходить, мне нужно ехать в другой город, да. Когда ты живешь в команде, где, в городе, где есть своя команда, ты понимаешь, что потенциально у тебя есть шанс у твоей команды повышение в классе, да, ну, возможно, да, ты болеешь за, там, не знаю, вот я живу в городе Зеленоград, ко мне близко находятся Химки, хотя, ну, есть и футбольный клуб Зеленоград, но в него верится чуть меньше, да, я понимаю, что Химки играли в премьер-лиге, да, если, ну, вот этот круговорот не был бы возможен, если бы была закрытость, я понимал, что я на Химки могу ходить только, условно, вот в закрытой лиге 3 или в закрытой лиге номер 2. А так, ну, так или иначе, при определенном стечении обстоятельств я могу видеть свою команду с сильнейшими командами, и это возможно только, когда есть вот этот, ну, некий круговорот и так далее и тому подобное.
Тут еще есть один момент, но это, наверное, не совсем к лигам национальным относится, но к таким турнирам, как Лига чемпионов, как Кубок, как прочим, да, когда у тебя клубом типа там мадридского Алькаркона или крумынским или болгарским клубом там приедет Реал Мадрид в рамках разных турниров. Я думаю, что в закрытой лиге это в меньшей степени возможно. И это будет полноценное соревнование, и твоя команда будет бороться, и иногда случаются чудеса. Мне кажется, что это тоже такое, понятно, что редкое, понятно, что такое утешение раз в 10 лет, но зачастую болельщики это запоминают на много-много лет вперед, да.
Да, согласен. Ну, ты знаешь, вот в завершении, наверное, хочется немножко...
Я еще, можно прям одну фразу скажу? Вот прям очень простую. Мне кажется, что все-таки не нужно забывать какую-то историческую, культурно сложившуюся вещь. Если бы вот в Америке не зародилась традиция вот таких вот коммерческих лиг, а, например, ну, там бы зародилась английская премьер-лига в американской традиции, они бы это со своими способностями коммерциализировать, они бы и такую лигу бы сделали бы точно так же хорошо. Ну, кстати, как и в Англии ее сделали. И еще нам так хочется сравнивать, мы с тобой несколько раз сравнили там американские лиги с российской премьер-лигой, просто таких лиг, как вот, ну, то, что мы называем с тобой закрытыми лигами, их просто больше. И всегда можно взять, там, я не знаю, казахстанскую лигу и сказать, что она не НХЛ, да. А таких лиг, как американская, их, ну, как бы физически мало, очень тяжело сравнивать. И, ну, они успешны, но они успешны, не знаю, потому что это единственная правильная модель, а потому что там американская экономика, там главная экономика в мире, и у них там все в этом смысле по сравнению будет успешно, да, там автомобили, дороги, транспортная система, еще там что-нибудь такое, да, с какой-нибудь там Болгарией или Румынией. Вот, и мне кажется, что вот про это тоже не стоит забывать, это тоже важный фактор.
Да, безусловно, но вопрос еще в том, как это организовано. Именно поэтому я и хотел сравнивать изначально, например, Лигу чемпионов, да, где играют самые лучшие клубы европейские, да, с самыми большими возможностями. И при этом, ну, как мне кажется, все те же есть вопросы и нюансы, да, или если мы возьмем английскую премьер-лигу, немецкую бундеслигу, да, ну, где тоже экономика достаточно устойчива, мы все равно увидим, ну, определенные, скажем так, ситуации, которые характерны и для английского, и для условно российского чемпионата, испанского и так далее. Но мне кажется, мы можем отдельные аспекты еще обсудить по этой тематике, потому что много пунктов у меня осталось, и мы фактически только начали это делать. Поэтому как-нибудь мы встретимся и поговорим поговорим еще про лиги, может быть, возьмем уже какие-то конкретные примеры, чтобы не казалось это все таким абстрактным, как сегодня. Но в любом случае, спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто послушал. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель.
«Около спорта».